Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы видели кадры, как Егор Жуков, освобожденный сегодня в зале суда, спускается к своим сторонникам. Но перед этим, вот выходя из этого здания, на крыльце он сказал слова.
Во-первых, я надеюсь, мы уже научились не воспринимать как победу наказание невиновных людей. Я надеюсь, что сейчас, конечно, я рад, что я на свободе, но тем не менее, все-таки это совершенно несправедливая вещь. Во-вторых, я надеюсь, что мы все понимаем, это все превратилось в политику, и нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключенных и несправедливо осужденных от политики. Они превратили суд в институт репрессивный. Мы должны понимать, что это все политика.
Мы должны бороться с этим и бороться политически. Средствами. И, наконец, в-третьих, я хочу еще раз поблагодарить вас всех за то, что вы боролись и за то, что вы здесь. Все, что я сейчас... Тот факт, что я сейчас здесь и все, что это происходит, это все благодаря вам. Это ваше... Друзья, также, конечно, важно напомнить, я сегодня не последний человек, которого судят. Я благодарен тому, что вы сюда пришли, но я думаю, что все-таки есть люди, кому вы сейчас нужнее, потому что я уже на свободе, а они нет. Поэтому скорее мчитесь туда и помогайте тем, кому помощь сейчас нужна больше, чем мне. Спасибо еще раз!
Это, конечно, относительная свобода, это условный срок. Приговор был жутчайший совершенно. Преступление ему было инкриминировано очень тяжелое. Мы этот приговор послушаем фрагментами. Волосы дыбом стояли у тех, кто его слушал. И никому в голову даже не могло прийти, что его вот казалось, что вот уже все, его уведут отсюда в наручниках. Но, видимо, что-то случилось. Какой-то стерженек зацепился за какое-то там колесико. И все-таки было принято решение выпустить Егора Жукова на свободу. И с нами люди, которые, благодаря которым может быть, это и случилось. Мария Кузнецова. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, подруга Егора и гражданский активист. И, боже мой, чуть ли не свидетельница обысков в его доме.
Да, действительно.
Но вы не понятая, да?
Нет.
Вы расскажете нам тогда, как это было. И с нами Сергей Власов, политик и муниципальный депутат. И тоже вы с Егором в хороших отношениях, как я понимаю.
Да.
И вы поддерживаете его... взгляды, уже боюсь уже формулировать, после того, что мы сегодня наслушались в суде.
Всеми силами поддерживаем, всеми возможными способами, законными.
Законными, да. Ну, как эти взгляды называются, мы обязательно дадим вам такую возможность услышать. С нами Семен Новопрусский. Семен, здравствуйте. Семен, журналист. Ну, тоже из группы, наверное, из группы все-таки поддержки. Сочувствующий.
Из группы поддержки всех, кто пытается законными путями что-то изменить в России.
Да, совершенно понятно, что у нас тут с нами будет Мурат Мусаев, адвокат Егора, на связи. Конечно, ну, конечно, мы приносим извинения за свое хорошее сегодня настроение тем, кому плохо, тем, кто все-таки получил реальные сроки, но... Такая была серьезная угроза свободе Егора Жукова, что, конечно, облегчение наше понять можно. Вы, Мария, понимаете, что да. Могло случиться. Вот давайте с истории обысков. Как это выглядело? Почему обыски? Почему вы там оказались? Вот расскажите свою историю.
Дело в том, что я действительно дружу с Егором, и мы знакомы уже больше года, и мы вместе общались по каким-то политическим вопросам. И когда... к нему пришли в 2 часа ночи, это вот было в ночь со 2 на 3 августа, он написал моему другу, мы сразу же подняли тревогу, и так получилось, что я просто живу очень рядом с местом, где тогда находился Егор, и мы, соответственно, помчались к нему, приехали туда, там во дворе стоят условно черный воронок, я даже не знаю, как это объяснить, потому что это просто стоит гражданская машина, люди в штатском, но очевидно, что они там находятся не просто так, в обычном дворе, где-то в спальном районе Москвы ночью, и мы ждали адвоката, нас, конечно, никто внутрь не мог никак пустить, и, соответственно, потом мы уже вошли вот именно на первый обыск, когда Егора увели, уже после того, как его увели, мы с родителями зашли внутрь, посмотрели, что как происходит, и потом я вот так же была на втором обыске, вот, соответственно, это вот когда они пытались переквалифицировать дело Егора с 212 статьи на 280, и вот изъяли знаменитый либертарианский флаг и фигурки лягушек. Я тогда вместе с родителями Егора прошла именно во время обыска в квартиру. Я тогда все снимала, и товарищем Эшником, и Очень, конечно, не понравилось то, что происходило, что мы пришли, что мы по факту не дали им закончить обыск, и вот мы там находились, да, и вот пытались как-то вот помочь решить эту ситуацию.
Вот я бы спросила наших слушателей, сегодня у нас телефон работает прямого эфира 8 800 222 12. Вы считаете, это вот такой специальный, особенный этот человек, Егор, который делал какие-то блоги, поэтому к нему пришли? Или так вот каждому могут прийти с обыском в дом, вы тоже этого ждете у себя, или вы думаете, что вы от этого застрахованы? Вот, пожалуйста, нам звоните, нам очень интересно будет это услышать. И, Семен, вы ждали сегодня какого приговора? Вот вы на что себя, вот на что вы закладываете?
Я отношусь к тем, кто сразу не верил в то, что надо говорить, что там некоторые оттепели наступают, да, как стали говорить, когда отпустили поначалу, значит, Павла Устинова, да, когда некоторым людям изменили, значит, меру на подписку о невыезде. Вот. Я был уверен в том, что приговор будет обвинительный, но очень надеялся на то, что все-таки, как бы сказать, попытки российских властей медийно делать вид, что, значит, мы в некоторых случаях отступаем, что, может быть, они сыграют на руку хоть кому-нибудь. То есть, если вы заметили, что все 4 сегодняшних приговора были принципиально разными, хотя судили людей почти за одно и то же. То есть, невозможно, понимаешь, что в России нет прецедентного права, что за одно и то же нас не судят одинаково, да, просто по закону так мы, наше право устроено. Но то, что человек никогда не знает, что ему дадут за одно и то же выдуманное, на мой взгляд, преступление, и то, что в России до сих пор не применялось, может, об этом еще поговорим, статья 305 Уголовного кодекса за вынесение заведомо неправосудных приговоров, это очень показательно. Я был уверен, что будет обвинительный приговор, но не был уверен в том, какие сроки кому дадут. То есть мне казалось, что не должны давать по верхнему пределу, потому что, все-таки довольно сильная была медийная волна вокруг этого. То есть это были довольно резонансные дела по российским меркам, а в случае резонансных дел российская власть, например, иногда не сразу, да, но она все-таки не то, что будет на попятный, но она самые строгие меры обычно не применяет. Но самое, как бы, замечательно, что все-таки удается хоть так людей отбивать, и ужасно то, что выносят такие приговоры, и то, что вообще такие дела фабрикуются. То есть, на самом деле, никто от этого не застрахован, и сама по себе система пока не перестала фабриковать эти дела и не использовать их как способ давления на людей.
Сергей, вы ждали чего сегодня? Вот с каким вы пришли? В каком состоянии вы пришли к этому суду?
Вчера в соцсетях я написал, что, скорее всего, дадут 4 года. Скорее всего...
Посадят.
Да, посадят. Реальный срок 4 года. То, что прокуратура просила, то и суд присудит. Вот. Но, конечно, вот то, что мы сегодня вот увидели этот результат... 3 года условно, это произошло только благодаря общественному давлению.
Только
благодаря тому, что люди выходили к суду. Вот я был у суда не сегодня, я был и сегодня был, и позавчера я был у суда, и мне показалось, что людей недостаточно. Мне кажется, что если бы и позавчера, и вчера, и сегодня было бы больше народу, возможно, все было бы еще чуть-чуть по-другому.
Вот я с вами согласна, что, наверное, всегда на них количество действительно как-то влияет, но то, что вы уже, выходя из метро, видели людей с плакатами «Свободу» Егору Жукову, и перед перекрестком стояли эти люди, пикетчики, это уже было серьезно и важно. Но, конечно... Когда судья считала этот приговор, вот вы были на улице, вы его не слышали, но мы в зале, мы все, кто это слышал, мы были абсолютно, то есть вот упало все у всех, то есть это даже невозможно описать наши чувства, потому что это такой ему накрутили ужас. И главное, что судья согласилась, вы там смеялись, мы там смеялись, или вы в социальных сетях, что этот юрист, который не юрист, этот эксперт, который вообще никто, и звать его никак, она согласилась с абсолютно всеми доводами этого эксперта. Она отмела все, абсолютно все аргументы адвокатов. То есть судья приняла обвинительное заключение от и до. Поэтому во время этого чтения просто волосы дыбом вставали. И казалось, что никакой надежды не остается. Я предлагаю вам этот тяжелый... Мы его расшифровали, этот текст. Мы выбрали какие-то фрагменты из него, потому что весь 25 минут мы не можем его читать. Но для того, чтобы наша аудитория получила представление о том, что мы почувствовали, когда это слушали, вот давайте его попробуем изучить.
Жуков, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю, системе государственной власти и ее представителям, а также действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним, осознавая общественную опасность и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде разрушения общественных отношений, складывающихся по поводу охраны конституционного строя, политической системы и безопасности прав и свобод человека и гражданина и обеспечивающих недопущение экстремизма, решил привлечь неограниченное количество лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки Российской Федерации. Осознавая общественную опасность своей деятельности, предвидя и желая наступления указанных выше общественно опасных последствий, руководствуясь целью формирования у адресатов стремления к противоправной деятельности, подготовил при помощи своего персонального компьютера и разместил в сети интернет на общедоступной странице своего канала доступные для общего просмотра видеозаписи, адресованные неограниченному кругу лиц с призывом к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственные изменения основ конституционного строя Российской Федерации, мятежи, воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и избирательных комиссий. Призывы эти в рассматриваемой ситуации сводятся к борьбе с действующей властью в России. Данные высказывания и перечень из 198 способов, отказ от уплаты налогов, изготовление фальшивых документов, препятствование работе учреждений, мятеж, изготовление фальшивых денег, безусловно, свидетельствуют об озвучиваемом Жуковым призыву к осуществлению экстремистской деятельности против государства как политико-территориальной суверенной организации публичной власти, олицетворением которой являются представители действующей российской власти. Подсудимый действовал осмысленно, последовательно, заранее продуманно. При этом, с учетом специфики получаемого на факультете политологии образования и совместного круга дисциплин, предполагающего подготовку специалистов в данной области, характеризующих подсудимого как студента с высокой успеваемостью, обладающего незаурядными интеллектуальными способностями и имеющим большую мотивацию к освоению новых знаний и навыков, Жуков, который не отрицал перед судом, что, снимая упомянутые видеоролики, хотел применить полученные знания на практике, безусловно, осознавал общественную опасность своих действий. Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд полагает возможным возвратить Жукову изъятые в ходе обыска по месту его жительства штатив, фотоаппарат, MacBook. Поскольку по делу не получено достаточных доказательств, что именно эти предметы использовались Жуковым при совершении преступления. Желтый флаг с изображением змеи черного цвета и сувенирную фигурку в виде трех лягушек уничтожить. На основании изложенного, руководствуясь статьями 297 и 299, 304, 307, 309 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд приговорил признать Жукова Егора Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 280, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернет, сроком на 2 года. В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным и испытательным сроком в течение 3 лет.
С нами на связи Мурат Мусаев, адвокат Егора Жукова. Здравствуйте, Мурат. Мы вас все-таки еще раз поздравляем с вашим профессиональным. Это успех, конечно. Я правильно понимаю, что пока вы слушали, как и мы, этот чудовищный приговор, у вас, наверное, было ощущение, что не получится его вытащить?
Я бы сказал, эти вероятности были равны. Вероятность реального и условного лишения свободы. Все-таки, конечно, оставалась надежда на то, что такого кромешного ада, как реальное лишение свободы и стража в зале суда не произойдет с учетом заданного дела.
Мы все пришли туда с этой надеждой, но когда мы услышали этот наворот преступлений, которые он совершал, включая то преступление, что он хорошо учился, а значит, еще лучше осознавал тяжесть содеянного.
Да, кстати говоря, надо отдать должное таланту судьи, которая умудрилась использовать положительную характеристику высшей школы экономики как нечто усугубляющее
вину. Да. Совершенно верно. И, Муса, я сначала все-таки спрошу, просто чтобы уже мы всю эту тяжелую часть, ну, понятно, что тяжелая часть, она останется тяжелой частью, но про лягушек все-таки спросить. Она два раза сказала, что лягушки будут уничтожены. Два раза. Что такого в этих лягушках, которые стояли у него на столе, что в один приговор дважды нужно потребовать внести строку об их уничтожении?
Я, честно говоря, не знаю. У меня такое ощущение, что человек, писавший сюжет этого дела, добавил туда этих лягушек, чтобы придать ему дополнительной абсурдности. Это просто предмет, который попал в кадр вот тех самых видео, о которых идет речь. Некий предмет интерьера. И вот ему меньше всего повезло. Тут, в общем, довольно реальное, совсем не условное наказание. По всей видимости, перемелят с какой-нибудь заморской колбасой в ходе очередного заезда бульдозера.
Но мы надеемся, что в вашей кассации прозвучит требование вернуть лягушек и не подвергать их процедуре уничтожения.
Я думаю, мы попробуем спасти их.
Спасти бедных лягушек. Вы извините, еще приношу извинения нашей аудитории, что мы смеемся, но это нервное, поверьте, что это все нервное. И я хотела бы, чтобы вы, конечно же, прокомментировали нам вот эти запреты. Мы сейчас выслушали заключительную часть приговора о том, что ему запрещается. Он лишается права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года. Как вы, как юрист, объясните нам, что такое администрирование сайта или вообще-то что это? Это вот вы когда свой блог ведете, вы его, наверное, администратором являетесь. Что это такое?
Да, но этот блог, на мой взгляд, не является сайтом. Как бы ни было, мы прекрасно понимаем, что здесь попытка спасти неограниченный круг лиц от жукова блогера. И мы-то, конечно, можем, на мой взгляд, с этой формулировкой, он, например, может спокойно принимать участие в каких-то онлайн-обсуждениях, вести даже блог в социальных сетях. Но потом, я думаю, будет сложно доказать вот такому суду, что ведение дискуссии онлайн – это не администрирование сайта. Совершенно. Суд, который признает призыв к мирному, ненасильственному протесту, а призывом к вооруженному мятежу с целью изменения основ конституционного строя, может любой чих в сети назвать актом администрирования сайта.
Правильно ли я понимаю, что вся вот эта вот часть, которая говорит о том, как он себя должен вести, направлена на то, чтобы его, ну, знаете, давайте так по-русски, просто заткнуть. Просто, чтобы этот человек прекратил уже выступать публично со своими мыслями.
Но мы с вами оба понимаем, что это именно так. Другое дело, что ведь есть и средства массовой информации, есть другие площадки, которые не связаны с администрированием сайтов в интернете. Кроме того, есть возможности давать там интервью, которые публикуются на сайтах, которые он не администрирует и так далее. Это не значит, что Егор всем этим будет заниматься. Это вопрос его личного усмотрения. Но я думаю, что эта формулировка вряд ли способна воткнуть человека, который хочет говорить. Но ведь надо при этом учитывать, что вот он уже говорил. Теперь понимает, что любые два слова можно истолковать как
вот
призыв к какому-нибудь именно преступлению.
Именно.
Я еще, знаете, удивлен, что все-таки ему не вменили, например, призыв к геноциду, к этноциду, к экоциду, каким-нибудь еще преступлениям, потому что ведь он нигде в своих видео не сказал, что он к этому не призывает.
Да, да, действительно. Нет, конечно, Мурат, если человек через одно слово, представляете, вот я, конечно, в голове не укладываю, он через одно слово, через каждое свое слово, в своих блогах мы их изучали, смотрели уже все, говорит, ненасильственное, я ни в коем случае ненасильственное, если смена власти ненасильственная, и ему это инкриминируют как экстремизм, то как же он должен оформлять свои слова еще, я даже уже не знаю.
Я боюсь, что в этой ситуации и молчание является опасным, потому что его могут обвинить в том, что он молчаливо призывал к чему-нибудь. Он молчал, а значит, мог иметь в виду, что надо свергать власть. И я сейчас не шутки шучу. Ведь это тоже вполне себе логика эксперта Коршакова и суда, который скопипейстил его выводы в свой приговор. И тут совершенно не до смеха.
Совсем не до смеха, с учетом того, что мы весь приговор слушали, что Коршаков-то оказывается эксперт ОГОГО, что вот он все отлично... Ведь это абсолютно было принято его заключение. Правильно я пересказываю смысл, что Коршаков, не перестаньте к нему цепляться, к этому человеку, не пойми откуда взявшемуся. Он сделал свое дело абсолютно грамотно.
Я довольно высоко оцениваю интеллектуальные способности судьи Ухналёва, я здесь не шучу. И с понятийным аппаратом у нее тоже все хорошо. И я ожидал, честно говоря, что в ее приговоре будет гораздо больше самостоятельной оценки просмотренных видео с целью поддержать, конечно, выводы Коршакова, но самостоятельной, в новых формулировках, с новым каким-нибудь оригинальным подходом. Вот наш судья это умеет. Я знаю конкретно Ухналёва, но не первый год, не первое десятилетие. Но это было в определенном смысле разочарование, потому что все выводы, касающиеся характера видео, были скопированы у Коршакова. То есть реально заключение было почти переписано в приговор.
Да, то есть она. А что мы должны, какой мы должны сделать вывод? Что в ее задачу входило абсолютно все подтвердить, абсолютно все обвинения подтвердить, под всеми обвинениями подписаться, но она не захотела внести творческое начало во все это свое.
Творческое начало все-таки, на мой взгляд, было задействовано, особенно в той части, где упоминалась вот эта характеристика.
Да, точно, характеристика.
Мне вот тут я бы не додумался, даже был бы я на стороне зла вот до такого.
Мурат, скажите, пожалуйста, ваши дальнейшие действия вот по делу Жукова, пока мы о нем сейчас. Вы, конечно, будете апеллировать, правильно я понимаю?
Я вам не солгу, если скажу, что мы до сих пор не обсуждали этот вопрос доверителя. Я думаю, мы на днях встретимся в спокойном режиме, обсудим все за и против. Содержание будущей апелляции, если...
А существуют даже какие-то... то есть существует вероятность, что ее не будет? То есть существуют некие против, правда, этого? Вот говорит Семен, конечно.
Скажу, главное против в любом подобном приговоре. Дело в том, что приговор, он ведь может быть изменен не только к лучшему, но и к худшему. В том случае, если наши уважаемые процессуальные оппоненты подадут апелляционное представление. И так уж принято в российской прокурорской практике, что если по умолчанию они не собираются подавать представление, то если защита подает жалобу, то для того, чтобы уравновесить как-то ситуацию, представление подается. И если представить себе, что такое представление прокурорами нашими будет подано, и в течение следующего месяца в российской там внутренней политике произойдет что-то такое, что поменяет установку.
То есть вернется Путин из Парижа, да, ему уже не нужно будет, да.
И то, короче говоря, риск всегда есть.
Риск есть, да, я поняла вас, да, вы будете это обсуждать. Это серьезное дело, как я говорю, что вот я этот сегодняшний эпизод, может быть, в кавычках, а может быть, нет, называю «Парижская оттепель», потому что ему послезавтра лететь, ну зачем ему эти вот новые демонстрации с портретом красивого молодого мальчика, студента, зачем ему это? Ему это вот, наверное, в Париже не нужно, а потом он возвращается, ему уже все равно. То есть такое тоже может случиться. Мурат, мы вас еще раз все-таки поздравим сегодня и пожелаем успехов в других делах, которыми вы занимаетесь. И пусть все будет у всех по возможности хорошо. Ну, хорошо, по возможности. Спасибо еще раз. И я предлагаю, уважаемые коллеги, в продолжение нашего разговора послушать опрос, который мы сегодня делали на улицах Москвы. Мы просили людей, которые ориентируются в этом деле. Кто-то ориентируется, как выяснилось. Предположить, почему все-таки вот условный срок. Почему он все-таки обошелся этим условным сроком? Давайте послушаем, что предполагают люди.
Чем вы объясняете то, что Егору Жукову дали условный срок?
Так повезло. У судьи было такое настроение. Все. В нашей феминитии по-другому нельзя. Судья не может не доверять сотрудникам власти, потому что они не могут воровать и врать. И все.
Чудо может быть какое-то.
Я рада за него.
Думаю, что к лучшему, что условный. Может, конечно, из-за общественного резонанса, но я вот не следил за новостями по этой теме, к сожалению.
У меня как раз многие друзья тоже в высшей школе экономики учатся. И очень
выкладывают все.
Выкладывают и очень трепетно к этому относятся, да.
Это повлияло на вот еще?
Я думаю, да, конечно.
Да, мнение большинства.
Ну, мне кажется, будет еще какой-нибудь взрыв эмоций.
У людей, конечно. Поэтому... Потому что сейчас слишком
может,
много людей об этом всем беспокоятся, и это все выкладывают к себе.
Общество, естественно, как-то влияет, задает какой-то тон. Я думаю, что это что-то немножко, но меняет.
Мне кажется, что это очень важный момент, что, в общем-то, служило со всеми фигурантами московского дела и не только, что сейчас работает все-таки публичная огласка, и есть как бы много ребят, которые выступали за, и в том числе публичных людей, и мне все-таки кажется, что это так работает, что все-таки нужно говорить об этом, хоть всем страшно, но как бы самое ужасное, что можете сделать, это бояться, потому что, в общем-то, задача сейчас властей такая – запугать, и нужно стараться всячески проявлять свою позицию, рассказывать об этом, делиться с людьми, которые, может быть, не в курсе, рассказывать, почему так нужно делать и так далее. Мне кажется, что вот это очень важно.
Это больше такая игра властей с обществом, но любая бурная общественная реакция к чему-то ведет, и хоть и на короткий шажок, но мы продвигаемся.
Ну, скорее всего, просто резонанс общественный, и все. Оксимиров. Я думаю, больше влияние на самом деле общественности даже, чем медийных личностей. Именно то, что люди пришли поддержать, помочь. Это не нравится, наверное, многим. Ну, кто хотел его посадить.
Гражданское общество только у нас.
На мой взгляд, общественная поддержка, особенно в Москве, это серьезный фактор теперь.
Общественный какой-то резонанс. Вот. Что еще? Не знаю, ну все, как я... Сегодня даже слышал, в Инстаграме Пескова Лиза написала по этому поводу. Да, Оксимирон вроде тоже активно как-то в поддержку вступался. В Инстаграме тоже себя писал, там в соцсетях плюс призывал всех к зданию суда выйти.
Общественное мнение, скорее всего, потому что очень большое количество людей сейчас волнуется, скажем так, по отношению к действующей власти. Вот, это оказало немало усилий, чтобы ему дали условный срок.
Я знаю, что в любом случае суд признал его виновным, и это несправедливо. То, что все-таки условный, но я думаю, что повлияла общественная кампания, общественное давление. Это единственное, что может повлиять на решение суда, мне кажется, современной России.
Единственное, я просто удивляюсь, единственное, что может повлиять на решение суда, это общественное мнение. Может быть. То есть я бы так... Ну, я не хочу давить на суд сейчас, но единственное, что может повлиять на тех, кто может повлиять на суд, это общественное мнение. Может быть, такую цепочку провести, а может быть и нет. Не буду навязывать свое мнение. Но, послушай, Михаил из Новосибирска. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер. Я Михаил, Новосибирск. Меня нормально слышно?
Конечно, отлично.
Елена, значит, вот по вопросу, который вы задали в начале передачи,
да.
Почему на Егора Жукова, значит, так сказать, был такой сильный наезд.
Да.
Соображения такие. Егор проявил в высшей степени, показал высшее достоинство, в самой высшей степени, человеческое достоинство. Окружение Путина – это сборище подонствующих социопатов. И для них такие, как Егор Жуков, люди, у которых есть ощущение внутреннего человеческого достоинства, они их ненавидят просто животной ненавистью. И идет борьба между, в России идет борьба между фактически вот сборищем социопатов подонствующих, которые захватили власть в России, и зарождающимся вот молодым поколением, в котором есть не задавлено чувство собственного достоинства. И вот я считаю, это отражение именно вот этих процессов. И поэтому именно Егор Жуков вывел их из себя, и они на него накатили баллон столь сильно. Ну,
спасибо.
Вот так вот.
Спасибо, Михаил. Я очень признательна вам за ваш звонок. И я спрошу тут же Марии. Получается, что это опасно иметь чувство собственного достоинства. Вот вам, Мария, это опасно, видимо. Вы думали об этом, что хорошо бы мне быть так более, как он говорит, социопатически?
Да.
Ну, да.
Мне кажется, что это действительно идет очень большая смена поколений. Мне очень показательно было, когда ребята сегодня у суда, когда Егор вышел, начали кричать фразы из его последнего слова «любовь и ответственность». И мне кажется, это действительно отражает то, как меняется, ну, если не все общество, то куда идем мы, куда идет наше поколение.
Но вы это меняетесь, а это же не нравится кому-то, вот этим людям не нравится, что вы так меняетесь, вот в эту сторону меняетесь.
Ну, а что делать?
Сергей, что вы думаете, вы будете как-то корректировать свое поведение в зависимости от того, что вы сейчас услышали? Что если вы будете проявлять свое чувство собственного достоинства, вот как Егор, слишком ярко, то это будет опасно для вас, для вашей карьеры?
Знаете, тот факт, что мы сейчас боремся за конституционные права, которые нам даны, которые записаны в основном законе страны, он уже становится борьбой за достоинство. Если я хочу о чем-то сказать, я должен иметь смелость для этого. Если я хочу выйти на улицу с плакатом, я должен иметь для этого тоже смелость. То есть я должен бороться за основные права, данные мне государством. Вот. И эта ситуация, она просто, ну, с точки зрения нашей власти, она вот моральные вещи делает аморальными. Ну, то есть они считают, что бороться за то, что нам и так дано, это аморально. А это антизаконно, это антиконституционно. То есть бороться за конституционные права антиконституционно. У них в голове вот...
Хорошо, учиться это плохо.
Каша, да. Вот да. Этот вот приговор Егору. Ты образованный, ты учишься в ведущем вузе страны.
Это отягчающее обстоятельство.
У тебя 100 тысяч подписчиков, ты учишься на политологии, это все отягчающее обстоятельство.
Заговор.
Даже,
это заговор.
Да, обвинение в качестве отягчающего обстоятельства приводило то, что у него растут просмотры на Ютубе, даже после ареста.
Конечно, растет аудитория, которую он хочет втащить в свой заговор. Там же прямо слова-то звучали очень страшные. Я вот об общественной поддержке спрошу, Семен, вот этот вот рецепт, что это общественная поддержка. Мы давайте, раз уж прозвучало имя Оксимирона здесь в этом опросе, посмотрим. Он сегодня выложил в Инстаграм, он как всегда. Он ходил в суд, кстати, сказать, надо отдать ему должное. Я его видела не в одном суде по делу Егора Жукова, и он там бывает. И вот что он сегодня в Инстаграме своем выложил.
Всем привет, это Жуков.
Ну, вернул лягушку на место, потому что теперь, когда вот у нас адвокат немножко огорошил тем, что не исключено, что они не будут кассацию подавать, судьба лягушек, видимо, останется вот такой вот только виртуальной. Она будет... Ну, лягушки будут жить в памяти в виде этого клипа или в виде прошлых старых клипов Егора. Всерьез говоря, вот все-таки, Семен, все, практически все прохожие говорили, что если что-то и повлияло, то общественное мнение. Получается, люди верят в силу общественного мнения.
Ну, будем откровенны, люди, которые так сказали, это люди, я думаю, в большинстве своем те, которые считали, что Егора Жукова в суде ни за что, да? Есть большие сомнения, что было бы то же самое, даже если бы сила общественного мнения была, если бы эта история разворачивалась не в Москве, например. Есть большие сомнения, что был бы, что был такой приговор, если бы эта история разворачивалась как совершенно отдельная история, а не как часть более общего дела. Есть большие сомнения, что было бы иначе, если бы приговор был после визита Путина в Париж. Да? То есть есть масса сомнений, которые говорят нам о том, что, собственно говоря, российской власти... Мы уверены, да, в том, что она пытается сделать так, что от вас ничего не зависит, вы никто, это вообще одна из основ и главных духовных скреп российского режима, российской политики. Но, тем не менее, иногда российской власти бывает важно создать маленькую иллюзию того, что от людей точечно что-то зависит, но мы всегда можем переиграть. То есть российская власть, она же, вот как она этот приговор сформулировала? Условно испытательный срок, то есть она всегда может играть назад. Да? Два дня назад мы видели историю с активистом Марком Гальпериным, которому вдруг заменили более чем полтора года назад вынесенный условный приговор на реальный. Вообще без оснований к этому. Он ничего нового формально с точки зрения власти применительно к этому делу не делал. Вот. То есть на самом деле они всегда пытаются быть кукловодами. Вот это самое страшное, что надо учитывать. То есть очень важно, чтобы люди, которые сейчас просто по праву того, что они, собственно говоря, моложе, по праву того, что они имеют возможность получать образование, что знание, вообще говоря, в нормальном обществе – это сила, а не отягчающие обстоятельства, если они не используются во зло. Вот. Так вот, они на самом деле должны учитывать эту важную вещь. Российская власть, на самом деле, мы имеем дело с классической охранительной властью, которая будет разными способами пытаться сохраняться до последнего шанса. И она будет использовать все возможности, чтобы это сделать. И очень важно понимать, что да, обязательно и очень важна любая публичная поддержка в таких случаях невинно преследуемых людей, но важно не переоценивать роль этой поддержки. То есть понимать, что российская власть иногда вполне может сделать один шаг вперед, чтобы потом сделать два или три шага назад.
Не расслабляться. Нам звонит Михаил из Можайска. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, в общем-то, в шоке. Я с Егором не знаком лично, но я пересмотрел все его ролики. И когда я услышал, что ему грозит 4 года, я был в шоке. И я вот доволен, что так получилось. Я понимаю, почему взялись за него. Потому что я смотрю в интернете многие ролики. Есть ролики более жесткие. И на самом деле даже есть призыв к убийству. Но они почему-то проходят, и никто этих людей не трогает. Здесь человек просто-напросто намного интеллектуальнее, образованнее той власти, наших чиновников. Вы даже самого первого руководителя, я не боюсь ничего, самого Владимира Владимировича. Поэтому они так за него взялись. Очень интеллигентный, умный парень. И самое главное, я посмотрю, у меня появилась надежда, потому что я смотрю на молодых людей, извините, я нервничаю до сих пор, у меня появилась надежда, что в этой стране не произойдет. То есть в этой стране есть будущее. Спасибо.
Да, да, будем надеяться, конечно. Спасибо вам за звонок. Но вот это вот, конечно, то, что мы вычленяем из нашего эфира, что ум, порядочность и образованность становятся проблемой, дефектом и отягчающим обстоятельством, это, конечно, сильно.
Я хочу одну маленькую просто вещь вспомнить. Как мы ходим по кругу? Лет 50 назад, значит, Товстоногов поставил «Горе от ума», значит, в Большом драматическом театре. Где, значит, был как на заседаниях президиума, значит, Верховного Совета, значит, такой кумачевый плакат: «Нагадал мне черт с умом и талантом родиться в России». Вот «Нагадал черт с умом и талантом родиться в России», ум и талант по-прежнему здесь проклятие. Это очень печально.
Вот Алла Павловна нам звонит, наша постоянная слушательница. Алла Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы мои любимые.
Это
мои
вы дорогие. Наша любимая, Алла Павловна. Вы наша очень любимая. Вы скажите, пожалуйста, как вы сегодня провели эти часы, когда мы ждали?
Миленькие вы мои. Я очень старенькая, мне 84, и я больная. Поэтому я прошу прощения, что я не смогла прийти к суду. Но я смотрела этот и плакала, и я счастлива, что есть Егор, что есть Мария и Сергей, что есть кому передать мне. Я не смогу больше ходить уже на шествия, на митинги, но смена выросла хорошая. Сколько мне той жизни осталось, но я счастлива, что на мое место уже достойные люди пришли. Да какие! Будущий президент – это наш Егор. Я очень вас всех люблю. И я вам желаю удачи и счастья.
Алла Павловна, нет, мы не дождемся такого, что вы перестанете ходить на митинги. Я в это никогда не поверю. Вы, пожалуйста, выздоравливайте, и вот мы будем вас видеть и слышать в своем эфире. Думаю, еще долго. Просто иногда человек, да, приболел, но он встанет на ноги и пойдет. Нам звонит Нина из Москвы. Здравствуйте, Нина.
Добрый вечер. Я хотела бы ответить. При всем уважении к работе адвокатов Ильи Новикова, Мурада, это не они решили все, это решили в Кремле. Решили потому, что молодежь не оставила своего героя. Они увидели, сколько людей приходит к судам, а на завтра бы на утро, как однажды, когда в Кирове посадили Навального, вечером вышла вся Москва на Манежку. Они просто этого испугались. И заметь, по таким делам решает не суд, решает в башне.
Все-таки башня. Что вы на это скажете? Вот все-таки, знаете, можно ли составить такую пропорцию, что решает, сколько решают люди, общество, а сколько решают башни? Или все-таки 100%, как вот я думаю, решает башня, но под давлением, в зависимости от процента давления. Вот что вы думаете, Маша?
Мне кажется, действительно, тут очень важную роль сыграл этот резонанс. И, конечно, если бы это дело проходило где-то в другом месте, то ничего бы не получилось. Мы видим, что сейчас происходит, допустим, в Пензе и в Питере, где идет дело сети, где ребят некоторых могут осудить до пожизненных сроков, как происходит дело за мирные пикеты в Ростове. Мы видим, что во многих городах, поскольку там нет такого резонанса, там нет такого внимания, там нет такого количества общественников, которые даже банально могут сходить проверить условия содержания в СИЗО, там такого не происходит. Все равно публичность, она сейчас очень важно влияет. Конечно, наверное, есть какие-то другие факторы, которые влияют на принятие решений, но чтобы это запустить, нужно вот хотя бы...
Ну да, там же еще было вообще-то, мы уже говорим о следствиях, а была же вообще причина запустить, закрутить все это московское дело, и ведь когда даже отменили статью о Егор уже сидел, а в массовых беспорядках отменили то, чтобы не было массовых беспорядков, но его все равно нужно было наказать за его блоги, за его позицию, за его, как теперь вот говорят, порядочность и благородство. И вот посмотрим, вот нам звонят два города, Елец и Чебоксары, вот что... Валерий, здравствуйте, из города Елец, Валерий.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот скажите, вот вы же, ну, вы не живете в Москве, а как в маленьких городах, а как быть, когда нет резонанса? А люди под точно таким же безумным обвинением садятся, сидят, и никто их не может выручить. Что вы об этом думаете?
Да, Елена, Люда, добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Ну, что сказать, я тут живу в небольшой деревне, вот. Ну, я не заметил особого такого энтузиазма, что... Многие люди просто не знают о том, что творится в стране в нашей. Вот. Что касается меня лично, то я хотел бы от души поздравить, во-первых, всех присутствующих, подругу Егора. И хочу сказать, что вот я прослушал внимательно заключительное выступление Егора на суде. Но это просто у меня просто слов нет. Это наш настоящий лидер нашей страны. И вот на фоне его выступления я вспоминаю Уоллеса, героя в фильме «Храброе сердце». Вот он настоящий лидер нашей страны. Я считаю, что в лице Егора, в лице профессорско-преподавательского состава Высшей школы экономики, вот, я считаю, что эти люди, Егор, его друзья по известным событиям в Москве летом этого года, вот, я считаю, что Егор... Высшая школа экономики, ее преподавательский состав в лице этих людей. Вот, я считаю, что они национальное достояние нашей страны, подлинный лидер нашей страны. И он является предметом гордости всех людей, которые борются за свободу. Я поздравляю от души всех, кто боролся за его освобождение. И я горжусь Егором.
Спасибо, Валерий. Спасибо. Вот, Сергей, вы слышали эти слова, и вы тоже хорошо относитесь и поддерживаете. Но ведь это же опасность-то увеличивает вокруг него. Вы согласитесь со мной, что когда его называют возможным потенциальным лидером, а у нас тут есть, в смысле, люди, которые не очень любят вообще-то конкуренции, это может для него оборачиваться все большими и большими осложнениями. Или он должен... Вот как бы вы смоделировали его дальнейшее поведение? Как он должен себя вести для того, чтобы он же под условным сроком?
Ну...
Вот, с одной стороны, на него надежды очень много, да.
Во-первых, у Егора сильнейшая защита. У него очень сильные адвокаты. И я думаю, на их мнение, на их позицию, на их советы нужно обязательно в первую очередь рассчитывать и опираться, как ему себя вести. Вот Илья Новиков неоднократно говорил, что во время вот этого содержания под домашним арестом они постоянно думали о том, как не навредить Егору. Как вот вести себя так, чтобы, не дай бог, его не бросили обратно в СИЗО. Вот. И я думаю, сейчас все-таки будут они вести себя осторожно, чтобы Егору снова не навредить. Потому что вот эти вот формулировки, которые судья написала вот в приговоре, ну мы понимаем, о чем это все. Это о том, чтобы он просто молчал,
да.
Чтобы он не пользовался интернетом, чтобы он ни блог не вел, чтобы он ни
в
соцсети не заходил.
Потому что любое слово будет расцениваться как экстремизм.
Поэтому вести себя надо сейчас очень осторожно. и Егору нужно просто, может быть, вот 2 года эти подзатаиться.
Да,
вот.
Но при этом, а все-таки теперь я спрошу и Машу, и Семена, а при этом надежда-то на него какая колоссальная у людей, у молодых, как на нового лидера политического, потому что Навальный для них уже тоже немножко отстой. Согласна, Маша? Или я еще, или я слишком?
Ну, посмотрим, люди.
Да, ну вот дипломатично. Я думаю, что я точно знаю, что есть такие люди, я с ними разговаривала, я их видела, которые уже считают, что нам нужен новый, нам нужен другой, нам нужен молодой, нам нужен вот такой продвинутый люди. То есть есть надежда. И в этой ситуации затаиться, это значит лишить этих людей надежды на нового политического лидера. Что вы думаете, Семен?
Ну, во-первых, я совершенно уверен, что Егор имеет полное моральное, физическое и любое право поступать так, как он сочтет нужным. То есть априори человек, потому что, да, все должны понимать, что те, кто не был под арестом, те, кто не был под реальным приговором, те, кто не имел буквального столкновения с российской, да, системой так называемого правосудия, они этого просто не знают. Да. То есть он, безусловно, не проиграет морально от любого своего поведения, кроме попыток поддерживать власть публично, разумеется. Вот то, что ему, мне кажется, сейчас совершенно запрещено, он очень важные слова сказал, когда выходил из суда, потому что, конечно, это вопрос политики, потому что понятно, что в России, да, суды – это политическая дубинка давным-давно, или экономическая дубинка, она используется в 2 случаях. Это экономическая дубинка и политическая дубинка. Это конвейер вот таких действий. То есть, если он посчитает, конечно, надо советоваться с адвокатами, но в любом случае, если он захочет заниматься политикой, он не должен бояться, потому что политика в России дело опасное. За политику, как мы знаем, к великому сожалению, даже убивают, да, потому что мы должны помнить, например, тот же Борис Немцов отдал жизнь за то, что он занимался политикой и был не просто честен, но и доказательно честен в своей политике, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что так или иначе, все равно живую жизнь остановить невозможно. То есть это очень, ему предстоит действительно, он взял на себя уже невольно, да, всю обстоятельства его жизни, потому что всегда биография состоит из внутренних еще факторов, огромную ношу. Эту ношу очень важно достойно вынести, да. Дай бог, чтобы помогли адвокаты. Дай бог, чтобы помогла семья и друзья, которые производят очень хорошее впечатление, прямо скажем. Дай бог, чтобы он сумел так или иначе, так бы сказать, ужиться с этой реальностью, и она сильно будет все равно меняться. Вот нам кажется, да, что вот 20 лет одна и та же власть, 20 лет ничего не меняется. За это время страна пережила несколько разных эпох и будет жить еще в новой эпохе. И на самом деле понятно, что власть, она все равно дряхлеет. Власть, она все равно цепляется там, да, своими костлявыми синеющими пальцами, значит, за свой трон, за свои миллиарды, значит, за свои активы, значит, и за все остальное. Но бесконечно подавлять живую жизнь невозможно. То есть очень может быть, что за время, хотя в любой момент это условный срок может смениться на реальный, надо быть реалистами тоже, да. Но в любом случае Егор сделал уже важный шаг в жизни. Даже то, что он уже сделал, это очень важно, потому что люди видят, что так тоже можно. Это личный пример, это самое важное, что вообще бывает в публичной политике.
Мы послушаем Чебоксары, а на связи у нас уже поселок Заполярный, это, наверное, Коми СССР, если я ничего не путаю. Сначала Чебоксары. Владимир, вот вам вопрос. Нам очень важно сегодня понять, а что же делать тем, кто также страдает по тем же статьям, по тем же дурацким обвинениям. Это дурацкое, это очень мягкое слово я подобрала. Но нет такого резонанса, такой общественной поддержки, как в Москве. Вы считаете это проблемой?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Чебоксары Владимир. Значит, во-первых, я очень рад, что все-таки, значит, более мягкий приговор сегодня вынесли Егору. Вот. Я очень рад, что такие молодые люди, теперь, как вот предыдущий оратор сказал по телефону, но это национальное достояние. Молодежь, она вот новое поколение, Любовь Соболь, Илья Яшин, это же цвет нашей нации. Мы вот из Чебоксар, ну тут издалека, очень переживаем за вас, за москвичей там. Но мы считаем, что надо эту кампанию поддержки продолжить. Угу. Продолжить обязательно. Так же общественное мнение – это единственное, что может какое-то влияние оказать на власть.
Да.
Спасибо.
Спасибо, что вы присоединяетесь к этой идее, которую москвичи разделяют, прохожие, что общественное мнение все-таки свою вот этот вот капля, камень точит. Поселок Заполярный. Анатолий, здравствуйте. Правильно говорю, что вы недалеко от Воркуты?
Нет.
Но
я недалеко от Нового Уренгоя.
Значит, я перепутала. Ну вот, пожалуйста. Ну
бывает.
Ладно.
Это
ну, извините, пожалуйста.
Заполярных у нас много.
Говорите.
Хотел сказать многое, но, наверное, за неимением уже времени у вас осталось там, по-моему, 5 минут.
У нас все в порядке, говорите.
Хочу сказать одно. Я очень рад, что наша молодежь выходит не только на конформизм, на приспособление к жизни, но и вот на такое вот честное и бескомпромиссное отношение с высокими моральными критериями, как Егор Жуков. Я очень, очень рад, что есть такое. Я был бы рад назвать его своим сыном, пусть и его папа.
Спасибо, Анатолий, вам за этот звонок. И когда говорит Анатолий не только на конформизм, вы, наверное, удивляетесь, что не только конформизм, но когда вы видите, вот опять же, тот же телевизор, который рулит мозгами, да, там же тоже молодежь сидит, которую только что вы видели там, этот съезд в Сочи, куда приезжает президент, и как они ему счастливы и рады, и ни в коем случае они не вспомнят никакого Егора Жукова. И молодежь сидела, вы помните, рядом с Дмитрием Медведевым вчера? Кто-то зафиксировал? Вы
они,
ждали?
Конечно, сидели, но это все равно не та, наверное, молодежь, не то большинство молодежи, которое мы видим, приходит на сутки Егору Жукову.
То есть вы считаете, это большинство, вот то, которое приходит?
Знаете, вчера появилось очень много высказываний, и я полностью с этим согласна. Мы все, ребята моего возраста, мы все воспринимали приговор Егору как приговор всему нашему поколению. Потому что все равно у нас и другие ценности. У нас... Мы уже не хотим сковывать себя какими-то, наверное, рамками. И действительно, дело против Егора, дело против свободы интернета, дело против Ютуба для нас, ну, сыграло важную роль. Можно было видеть, что большинство, кто приходил к Егору, им было до 25 лет. И когда приставы не пускали в суд, они не пускали всех ребят, кто был младше. Если кто-то постарше пытался пройти, говоря, что они идут на другие дела, еще что-то, и у них получалось, никого младше они просто не пускали. Вот так вот.
Я вот сидела, слушала, когда этот приговор очень страшный, действительно. Он, вот вы знаете, вот мы дали выжимки, но когда вы слушаете вот такую вот 23 минуты подряд до той минуты, пока вдруг судья не сказала, что есть смягчающие обстоятельства, у него там бабушка болела, и скорее всего какая-то проскочила фраза, когда все вздохнули с облегчением, поняли уже, что он будет условный, когда она сказала, что ну, суд примет решение о наказании, не связанном с изоляцией от общества. И мы поняли уже, что следующие две минуты опять был какой-то жесткач, но мы поняли, что будет уже условный приговор. И вы знаете, конечно, когда я слушала первую вот эту огромную все вот эти 23 минуты, мне казалось, что если сейчас его осудят и посадят, и для того, чтобы сбить немедленно волну этих протестов, которые начнутся, выйдут пропагандисты в этот ящик и скажут, что, ну, конечно, это же изменник Родины, это же оплаченный агент, это же... И накрутят, и накачают, и люди пойдут с другими плакатами. Не «Егор, Егор, мы с тобой», а расстрелять изменника Родины. Ну, не совсем расстрелять, потому что другие времена, но ведь так могло случиться, Семен.
Ну,
их же накачали бы. Помните дело Пусирайт?
Накачивать будут, но, во-первых, к счастью, мы видим, что аудитория телевидения падает из года в год, к счастью.
Слава
это
Богу.
Великое человеческое счастье, что они все-таки меньше аудитории владеют. И, кроме того, нынешняя российская власть будет расплачивать за то, что у нее нет никаких идей, кроме идеи, в общем, воровать, по большому счету, и все. Вот. И им не под что народ поднимать, грубо говоря. То есть у них нет никакой программы того, чтобы, собственно говоря, кого-то возбуждать. То есть российская власть имеет огромную, возможно, поддержку моральную, но это молчаливое большинство, которое просто поддерживает начальство. То есть это болото. Никакой содержательной поддержки российская власть, на мой взгляд, не имеет.
Сергей, вы считаете, смогли бы накрутить, если бы захотели? Против Егора. Вот против Егора настроить общество для того, чтобы вывести прямо вот на улицу вот этих, как раньше выходили, знаете, против... Смотрите «Процесс Лозницы», фильм,
да.
Сергея.
Знаете, к счастью, активные люди, в том числе и молодые люди, сейчас телевидение не смотрят. Накачать их очень тяжело. Они скорее никому не поверят и никуда не пойдут, чем пойдут на улицу.
С такими плакатами,
которые
осуждающими и требующими покарать. Мы на этом завершим, что дай Бог вашими устами.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и...